Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня замечательный сюрприз для нас самих и для наших зрителей. Мы в гостях у Славы Полунина. Думаю, эпитетов, перечисления наград и званий не нужно. Это имя говорит само за себя. Слава, здравствуйте.
Здравствуйте. Замечательный вечерок.
Вечерок замечательный. Вечерок замечательный. И для нас он вообще вдвойне замечательный, потому что мы очень рады этой встрече. И рады и благодарны вам за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. Это, что называется, дорогого стоит. Вот так вот. Слава Полунин – артист с мировым именем. Его величают лучшим клоуном мира. Но искусство не спорт, и задача расставить артистов на пьедестале почета неблагодарная и даже бессмысленная. Слава Полунин – просто уникальный, единственный. И это, наверное, и есть главная превосходная степень для характеристики артиста. В 80-е годы он полностью обновил наше представление о клоунаде, которое к тому времени ассоциировалось с глуповатыми, пошловатыми репризами и незамысловатыми кунштюками, вроде спадающих с клоуна на арене штанов. Его «Осисяй» вызывал гомерический хохот и одновременно заставлял увидеть в нем наше собственное, каждого в отдельности, отражение и задуматься о таких вещах, как одиночество, неприкаянность, отчужденность людей друг от друга. Конечно, и у Славы были великие предшественники и учителя, но ни на кого из них он никогда не был похож. Он с самого начала пошел им самим пролагаемым путем, не останавливаясь и не удовлетворяясь ни личными артистическими удачами, будь то «Осисяй» или выступление на арене цирка «Дю Солей», ни успехом им создаваемых замечательных шоу. Как лунатик или как одержимый, он все шел куда-то, дальше и дальше, пока не пришел к тому, чем занимается сегодня и что считает смыслом не просто и не только творчества, но и всей своей жизни. Но обо всем этом пусть он сам расскажет в ходе нашей встречи, имевшей место в его гримерке во время московских, зимних, январско-февральских гастролей его труппы. Слав, я так посчитал, что в прошлом году, в 18-м году, исполнилось 50 лет со дня рождения театра «Лицедеи». Ну, театра этого уже, к сожалению, нет, он не существует. Но 50 лет. То есть получается, что вы что, 18 лет свой первый театр организовали?
Это мы считаем с 1 апреля 68-го года, потому что в этот момент мы сделали первый спектакль. Так самое смешное, вы говорите, что нет уже театра. Так мало того, я сейчас собрал опять заново весь театр и через неделю лечу в Израиль для того, чтобы отметить 50-летие и показать свой самый лучший спектакль «Театр Лицедея. Осисяй ревю». Если у нас там будет хороший прием, то мы еще и в Москву потом привезем.
Ну да, я тоже хотел спросить, но почему Израиль такое счастье?
Ну, вот они вовремя услышали и вовремя пригласили. Поэтому начинаем с них.
Те же актеры, все
до одного собрались, и сейчас
в форме.
Уже шили опять новые костюмы, мы уже в старые не влезаем.
Ага, все-таки, да.
Но и опять заново.
Некоторую коррекцию пришлось провести. Скажите, пожалуйста, а как вообще это было возможно? Значит, 18 лет вот такой забюрократизированной, зарегламентированной стране, как Советский Союз. Свой театр, пусть самодеятельный, взять да залудить.
Но я думаю, что наоборот, что очень было хорошо. В Дворце культуры работали, дома пионеры работали. Поэтому я начинал в Доме пионеров, вообще множество своих дел, каких-то проектов. А потом приехал в Питер, и во Дворце Ленсовета, замечательный дворец, у нас была комнатка, переодевалка, там все. И мы там фантазировали бесконечно. И когда накопилось там десяток номеров, мы показали их в маленьком концертном зале, и родился первый спектакль.
Хорошо, а если еще, как бы так сказать, пленку отмотать назад? Вы ведь мальчик из совершенно, что называется, не столичного города. Это... маленького городка в Орловской области.
Да, да, город Новосильцев, 3000 жителей. Это все такое миниатюрное, все всех знают. И... замечательно. И мы вот там, я как, думаю, что лет мне было 10, когда я уже начал безостановочно чудить. С уроков выгоняли, во всех концертах я выступал, значит, что только, где только можно. Игры все делал своими руками, вечера организовал, значит, такие фантастические. И даже инсталляции делал там из снега какие-то эти самые замки, огромную рогатку трехметровую, там и так
рогатку
далее.
Рогатку для чего?
Ну как, чтобы запускать в космос что-нибудь, типа свеклы, сахарная свекла.
А чем это все питалось, заряжалось? Какие, собственно, были вот художественные такие впечатления, эстетические?
Я даже не знаю, откуда это все. Мне просто нравилось фантазировать. И, наверное, это, теперь я это понимаю. Я очень любил фантастику. То есть я прочитал все, что было в нашей библиотеке, посвященное миру фантастики и приключениям. И это просто я приходил. Так, Полонин, ты что, за одну ночь что ли прочитал? Да, за одну ночь. Вот следующее тебе, вот следующее. И под одеялом ночью это фантастические книги. Наверное, там что-то такое помогало.
Грандиозно. А всякое кино, ну, театр вряд ли был доступен,
театра,
да?
Театра там не было, конечно, даже концертов не было, но киношка была прямо напротив, и я просил всегда, отодвиньте занавеску, я через окно буду смотреть. Бог и с мой. Улицы через щель в занавеске я смотрел все эти фильмы. И, конечно, Луи де Фюнес, Норман Уиздом, Никулин и так далее, и так далее. И я все наизусть. Я даже Никулин написал письмо и сценарий отпослал, мало ли пригодится продолжение этой троги, которая, значит, всех смешило.
Ответил, нет?
Не ответил, конечно, но я даже не ожидал, просто хотелось очень поделиться с ним.
Грандиозно. А уже тогда вот какой-то такой образ пантомимы, образ клоуна, что называется, как-то выкристаллизовывался?
Ну да, сначала вот эти все комики, конечно, меня вдохновляли, как радостная душа такая. Значит, мне хорошо было в этих комедиях и так далее, но потом вдруг меня смутила пантомима. Потом, значит, какие-то стали по телевидению показывать, какие-то маленькие миниатюрки, небольшие эстрадные русские артисты. И вдруг Марсель Марсо. Я вообще рот разинул. Что за чудо такое? Человек как без костей, это самое, без слов, все время это самое. А когда я уже увидел Чарли Чаплина с фильмом «Малыш», тут уже все. Я понял, что ничем нельзя заниматься, кроме как вот этим. Это трагедия, комедия, пластика, все вперемешку и фантастическая жизнь этого героя.
Вы стали, ну, пантомим ведь требует и особенной какой-то такой физической подготовки. Вы тоже стали и в этом направлении?
Ну, как-то? Я скажу, сначала я не понимал, что это нужна подготовка и так далее. Я просто смотрел, мне нравилось, и тут же бежал во двор ребятам показать, что я видел. И потом на сцену это самое. То есть я все время копировал, а потом уже чувства не хватает, нечего копировать, начал уже сам сценки сочинять, и к каждому празднику уже в Доме культуры уже ждали, что сейчас выйдет Полунин и чего-то там смешное изобразит.
Вы были местной, да, новосильцевской такой звездой.
Ну, я уже, не знаю, мне было лет 15, наверное, когда я получил в области уже первую премию на смотре художественной самодеятельности.
Но ведь, насколько я знаю, начинали вы свою такую, так сказать, взрослую жизнь, высшее образование отнюдь не с актерства, да, какой-то такой технический вуз,
ну,
я-то да?
пошел в актерство, но мне сказали, 32 буквы не выговариваешь, так что нечего тебе в драматическом театре делать. В питерский, значит,
Лгитмик,
да. Ага. Но я, значит, понимаю, раз не сюда, значит, в клоунаду, в пантомиму, здесь ближе, и поэтому пошел в эту сторону. Но мама сказала, ты нечего там это самое, будешь там хихоньки-хахоньки, так что сначала окончишь экономический институт, а потом делай, что хочешь. Пришлось учиться в экономическом, пока я не доказал маме, что я звезда. И она приехала, как посмотрела меня в самодеятельном мюзик-холле, а там просто все в лампочках, в девочках, каких-то декорациях, и я среди этого вообще в центре. Мама, ну ладно, как-нибудь проживешь, это самое, на еду тебе хватит.
Сдалась мама,
и
да?
И я сразу бросил экономический и быстрее в институт культуры.
А вы были такой мамин сын?
Ну как, я слушался маму. Ну как, я был тихий, в принципе, кроме
Нет,
того,
я
что
имею
вы...
в виду не папин, а мамин.
Нет, и папа тоже. Просто у меня папа донской казак, это строго. Чуть что, значит, за столом заговоришь, ложку оближешь, блин, по лбу. Тишина.
Замечательно, замечательно. Ну вот мы уже упомянули, что в Советском Союзе была большая культура и цирка, и клоунады, и Карандаш, и Никулин, и Олег Попов, и грандиозный, конечно, рано умерший Янгибаров. И то кино, которое вы видели с Чарли Чаплином, и Марсель Марсо по телевизору, и приезжал даже в Советский Союз. Что вот из этих таких образцов было вам ближе? Или, может быть, наоборот, вы от всего этого, как бы, так сказать, отталкивались и искали только свое?
Не, ну понятно, я был всеядный, я все хотел. Я, когда приехал в Питер, я 300 раз в году ходил в театр.
Бух ты мой!
То есть не через щели, через черный ход и так далее, но я не пропускал ничего. И, конечно, изучил все, что связано с клоунадой в России, всех наших замечательных клоунов и так далее, но для меня звездой был, конечно, Янгибаров, который открыл вообще другую клоунаду, которая полна поэзии, полна мечты, совершенно... Не простая бытовая и смешная, а какая-то, которая просто уводит куда-то за горизонт. Поэтому, конечно, я следил за ним в первую очередь, а потом уже наткнулся на Марсо. И Марсо, когда начал приезжать, я за ним носил чемодан. Вот сколько раз Марсо приезжал...
То есть буквально смысл слова?
Да.
Что вы говорите?
Я сразу, Марсо только на вокзал, я уже тут, давайте я понесу чемоданы, куда, чего, и уже
вы
за ним...
Вы не фантазируете так?
Нет, по всей России, за ним, на все гастроли, и стоял с фонарем, светил. И уже дослужился до того, что на третий раз, когда он приехал, он говорил, ну как сегодня у меня получилось это самое. Я говорю, мне больше всего вот это понравилось. И так далее, и так далее. Я просто обожал. Я Райкина обожал, Ролана Быкова обожал, Никулина. И как только Райкин выступал в Питере, я уже был за кулисами. Я там везде торчал, везде помогал. Ну то есть это для меня
было... А Райкин вас как-то привечал тоже?
Не просто. А потом уже, когда уже он стал ему тяжело выступать, он звонил... Слава, я что-то сегодня плохо чувствую, приходи в моем спектакле, меня подменишь в пару номеров, чтобы я немножко отдохнул. Так что я в последних уже спектаклях Райкина просто был вставными номерами в его программе. А потом Марсо, когда приехал последний раз, и чего-то такое у него операция, и он мне позвонил, Слава, давай вместо меня, значит, на проданные билеты давай свою программу. И мы с лицедеями по билетам Марселя Марсо, ДК Горького, это 1800 мест, битком огромный зал, и мы пытались выдержать, значит, чтобы нас не сильно сравнивали, и сразу приехал какой-то из Франции великий продюсер, увидел нас и сразу, ой, давайте Франция туда-сюда, но еще прошло 10 лет, пока нас выпустили.
Замечательно. Ну вот к вопросу, а выпустили, не выпустили. А как вообще советская власть смотрела на ваше творчество? Палки в колеса ставила?
Сейчас скажу. Ну, дело в том, что клоунада, вообще клоун – это как ребенок. Ребенку много позволяют. Много позволяют, да, то, что обычному человеку не позволяют. Но ребенку позволяют залезть на шею, дергать волосы, это самое, башмаки куда-то завязывать. Потому что, ну, что он понимает это самое? И поэтому мы, как клоуны, очень пользовались, конечно, любовью зрителей, и поэтому нас сильно не трогали. Но время от времени, конечно, происходили какие-то вещи. Ну, не знаю, в 85-м году я пригласил великих кучу клоунов со всего мира, они были очень разные. Экстремисты, значит, анархисты и так далее. И когда самый великий дурак на свете Джанго Эдвардс приехал из Голландии, я еле вытащил оттуда, значит, выступить в Москве. И я ему говорю, так, первое, не трогай политику, так, не трогай секс, не трогай религию, не трогай... Я ему перечислил, что нельзя трогать, он вышел на сцену, разделся догола и все тронул. Меня сразу же вызвали, Джанго выгнали, а мне сказали, так, 3 года, никаких дворцов съездов, никаких больших залов, сиди там где-нибудь в уголочке, это самое, считай, что тебя нету. И я сделал студию маленькую на 70 мест, и самые мои счастливые годы. И все лучшие мои спектакли были сделаны в этом маленьком зале, уже без дворцов съездов, кроме постоянно перед этим работали и так далее.
То есть, как говорится, и пожар способствовал вам много к украшению, да? А скажите мне все-таки... все-таки по сути-то своей и клоунада в целом, и ваши лицедеи не были уж так асоциальны? Это же все-таки были бы ваши персонажи. Это же был какой-то такой портрет общества.
Я думаю, что мы были, скорее, даже не портрет, а мечта общества. Мечта общества о свободной, радостной жизни. Когда по рукам постоянно не бьют, когда не говорят «нельзя», говорят «зя» и так далее.
Конечно, «нельзя».
То есть вот это все вещи, ну, мы показали как бы...
И тот же «осисяй».
Вот это, да-да, вот эта кучка этих недотёп, лунатиков, каких-то недоделанных, я не знаю, каких-то странных типчиков, которые вдруг вместе живут радостно и ухитряются друг друга понимать и друг друга ладить, и еще песни петь, танцевать, и это самое делать то, что нельзя делать никому. Вот это, наверное, было что-то такое, вот мечта такая в нашей жизни. Появилась вот такая группа, которая просто воплотила какие-то идеи, которые все желали. И поэтому мы просто вешали вот такую записочку, и уже билетов не было сразу ни на один наш концерт.
А как вообще публика считывала вот этот вот именно такой какой-то социально-метафорический, что ли, план?
Ну, кто-то, наверное, считывал, а кто-то, наверное, просто радовался тому, что искренние, живые люди так счастливо и радостно творят.
Замечательно. А это правда, что вы в Киеве оказались на гастролях во время как раз Чернобыльской аварии? И не уехали, а продолжали давать спектакли.
Странно, но я оказываюсь всегда в том месте, где что-то происходит самое-самое. Я только приехал после 5 лет гастролей в Россию, обстреливали Белый дом. Только приезжаю в Киев, там начинается Чернобыль. Только я приезжаю там куда-нибудь в Новороссийск, там, значит, это самое, тонет какая-то баржа. Только в Сибирь, это самое, там какие-то завод военный взрывается.
То есть не приглашать.
Я вообще только собрался в Америку, хорошо не поехал, там как раз 11 сентября было.
Боже.
Я говорю, нереальные вещи, то есть, ну, как говорят, что клоуны вообще, как бы, это зеркало и это лакмусовая бумажка, которая как мембрана отражает мир. И вот мы как-то все время оказывались в самых невозможных местах. А в Чернобыль мы просто приехали в Киев и выступаем великолепно. ДК Королёв, я еще помню, еще матросы прорвали заднюю дверь, вывалились на сцену во время спектакля, ну, потому что нельзя было попасть. И они прям, значит, раскурочили, 50 вывалились прямо на сцену во время спектакля. Но мы их применили, конечно, в спектакле. Да. Так вот, в это время Чернобыль. И все театры уезжают, закрываются. А мы не знаем, мы, наверное, как-то к жизни относимся, наверное, несерьезно, так как мы ко всему относимся, и мы как-то несерьезно и к этому отнеслись. И мы продолжали выступать, единственный наш театр выступал, а потом, в конце концов, даже просто вышли на улицу, начали снимать фильм «01». Это самый король про пожаре, звонить 01. То есть, прям в этой пыли, в этих самых, во всех. Потом нас несколько человек, нас привезли сразу в радиационный институт, побрили наголо, все нашу одежду сожгли, и у некоторых до сих пор, у меня там только лысина, а у некоторых даже больше, чем
все
это.
Все-таки наглотались,
да? Ну, то есть кое-кому кое-что досталось. Ну, кстати, моей маме досталось больше, она в Орловской области жила, а туда как раз все осадки.
Все осадки. Ох ты. Скажи мне, Ярослав, а вот вы помните, был какой-то такой, простите, такой банальный вопрос, но все-таки я его задам. Вот был какое-то такое утро, когда вы проснулись знаменитым? Вот какое-то резко вдруг.
Ну да, то есть мы, в принципе, очень много выступали, очень успешно выступали, и всегда публика просто мы ложили на пол от смеха и так далее, и так далее. Но все, что мы делали, не оставалось в памяти. То есть это были просто шутки. И в конце концов, когда мы пришли к тому, что нужен герой, это мне Марсель Марсо, значит, я с ним в кулуарах, там, его выуживал, всякие сложные вещи, которые тайные пружины творчества. И вот он сказал, найди своего героя, и двигайся согласно его характеру, ищи его судьбу и так далее.
По Станиславскому все.
Ну, близко. Угу. И пришлось вот туда, тогда, потом в книжке, что такое Иван Судорочок, что такое народный герой, да, Дон Кихот, Маленький принц, разбираться и складывать свой герой и так далее. И в конце концов, когда мы уже пришли к этому настоящему, и я сделал первую миниатюру с телефоном, которая просто родилась, вот это вообще смешно, потому что я позвонил на телевидение, на Огонек, сказал, у меня есть миниатюра, это самое для Нового года. Они говорят, хорошо, привози. Так как я уже получил конкурс артиста эстрады, uh-huh. первую премию, Райкин мне дал, то мне уже доверяли. А я еще ничего не сделал, я только хотел сделать. И я сразу начал, за один вечер все там приготовил, друзьям показал, они говорят, о, отлично, давай. Я даже не, на публике ни разу не выступал, и сразу выступил на Огоньке, uh-huh. и на следующий день все. Значит, я в такси сажусь, с меня денег не берут. Прихожу в это, как называется, в ресторан, с меня денег не берут. И вообще, это как будто я член
какая
каждой
жизнь,
семьи.
Какая жизнь
куда
началась.
Я не иду, мне, ну, как будто вот мне, ой, заходи, иди сюда, и так далее. То есть, вот это ощущение, что еще один ребенок в каждой семье появился, вот этот, так они,
а как это ведь публика. Миниатюры с телефоном, это же тоже колоссальная метафора нашей жизни, одиночества человеческого, да?
Ну, да, там одновременно.
Поэтому она так и прозвучала.
Да, ну, одиночество, просто я подумал, что ну, телефон есть символ одиночества.
Да.
И от этого родилась вся эта
угу.
история.
Угу. Грандиозно. Скажите мне просто, а вот в советское время вы представляли, правильно сказать, даже мечтали, что ваша артистическая деятельность может приобрести такой размах, стать всемирной, растворить все возможные границы и распространиться по всему миру? Мечтали ли вы, вернее сказать, об этом?
Нет, конечно, ты всегда мечтаешь, чтобы у тебя была публика. И mm-hmm. даже когда у меня был зал на 70 мест, я был счастлив, потому что у меня была всегда моя публика, и я мог все, что я хочу, с ними поделиться, порадоваться, увидеть, как они до слез смеются и так далее, и так далее. И плачут. Но все всегда постепенно. Ну, значит, когда ты что-то сделал, смотришь, получилось. Ну, а что, если вот так сделать? Чуть еще больше. Ну, хорошо, опять получилось. Так, а что, если вообще вот так сделать? Опять получилось. Но потом я взял и сделал «Караван мира», то есть самый большой в мире фестиваль. Никто никогда такого даже рядом еще никто не, даже не пытался делать. Когда мы собрали 70 театров и 7 я месяцев помню. Проехали через всю Европу, останавливались во всех столицах Европы, занимая лагерем вообще главные улицы на много-много недель. Но это было вообще невероятно. И это как раз, то есть до европейского соединения мы сделали первое соединение творческих людей Европы в единый круг, и которые жили единой столь жизни.
А вот не случись этого падения железного занавеса, его, как бы, так сказать, такого уничтожения, стало бы вам тесно в Советском Союзе?
Не знаю, я всегда исходил из того, что у меня есть. Mm-hmm. Я всегда мечтаю о бесконечном, но всегда радуюсь тому, что у меня есть. Поэтому до того, как не приоткрылась занавес, я вообще не помню такого даже места в России, где я не был. То есть я просто каждый год ставил флажки по этому самому, по карте, куда я хочу в этом году. Ага, в Сахалин хочу, в Ташкент хочу и это. И добивался того, чтобы приглашали туда на гастроли. И мы в самых-самых местах. Ну, у меня были любимые просто места. Мы удлиняли лето. Начинали в апреле где-нибудь, я не знаю, там в Алма-Ате. Заканчивали там где-нибудь в Одессе и так далее. То есть мы делали сами свою жизнь. То есть мы ухитрились каким-то путем жить так, как мы хотели, двигаться так, как мы хотели. А когда приоткрылся занавес, то мы сказали, ну, пора осваивать уже земной шар. А сейчас, если откроют возможность там на Луну или еще куда, поедем туда.
Ну, а чего? Чем не жить? Потому что коммерческое путешествие можно такое.
Ну да, для меня был какой-то момент, ну, где еще не было? А, слушай, на Бродвее не было. Ну, придется. Я написал себе план, 2 года. И в конце концов я приехал на Бродвей, и 3 года... 1000 спектаклей мы дали на Бродвее. Пока уже язык на плечо, я все решил, нет, уже хватит, надоело, нужно обязательно жизнь разнообразить, и я оттуда уехал. Хотя мы в этом году опять едем на Бродвее.
А ведь был момент, был период, когда вы уехали из России, кажется, это... 93-й
год. Вот, когда начался караван, да, мы отправились в путешествие туда. И когда я вернулся, по-моему, в 93-м году...
В 91-м вернулись?
Нет, в 91-м. В 91-м вернулся, 2 года жил в России... В это время был самый сложный момент. В Питере вообще там хлеба на полках не было в магазинах. Но дело не в хлебе. Дело это можно было пережить. Мы там купили мешок картошки на зиму, и у нас дома, значит, всегда было угощение для друзей. Но публике стало не до культуры.
Люди не было думали, хлеба, как стало выжить, не до зрелищ,
конечно. Как семью прокормить, как найти другую работу, как вообще в этом укрепиться. И поэтому культура в это время оказалась не нужна. А нас приглашали по всяким этим самым богатым, каким-то не очень внятным событиям. И мне сказал, нет, я не хочу такую жизнь, поеду учиться. И я позвонил в Цирк дю Солей и сказал, слушайте, у меня есть 2 года, хочу к вам учиться, берите меня, какая у вас программа, и уехал на 2 года в Цирк дю Солей. И вот со спектаклем «Аллегрия» объехал вот весь мир.
Цирк дю Солей уже к тому времени был таким колоссальным феноменом.
Он как раз, это был его взлет. Как раз мы пришли, мы, кстати, русские очень помогли Цирку дю Солей. И декорации первые начались, и поэтическая клоунада.
Сколько там акробатов?
Ну, просто считаю, что половина, значит, вот его... Значит, силы Цирка дю Солей это дала русская культура, русские артисты. Они оказались очень, не знаю, хорошая команда была в лидерах в этом цирке первые годы, потому что они собирали всех самых лучших со всего мира и дали им возможность концептуально двинуться вперед, и поэтому это стал лучший цирк в мире.
Но вы из него ушли?
Ну, 2 года я там пробыл, 1,5 года была песня, потому что все время было создание нового, поиски и так далее. Полгода началась маята. Нельзя ничего менять, нужно быть всегда одинаковым и так далее, и так далее. Я просто, ну, просто...
Это не по вам.
Я началась болеть все, это самые головные боли, это какие-то зайчики в глазах. Я, ну, просто не изнывал. И потом, в конце концов, пришел к начальнику и говорю, ребята, отпустите меня, пожалуйста, не могу больше, это не для меня. Они говорят, хорошо, найди себе замену и уходи. Я выскочил на улицу, остановил такси, и вижу, там Юра Медведев сидит, как раз на Таганке актер.
Ну, это замечательный мим
таганковский. Он мечтал всегда быть клоуном. Я говорю, Юра, твоя мечта сбылась. Завтра ты становишься солистом цирка.
Слава, ну это правда, что так неправдоподобно, что вы остановили такси,
это
и там Медведев за рулем?
Да все у меня получается. Я не знаю, почему. Когда ты мчишься к своей цели, и днем и ночью без отпусков... У меня не было отпуска до 50 лет. У меня не было выходных до 50 лет. И так далее. Это так вкусно и увлекательно то, чем я занимался. Поэтому жалко тратить время на выходные, отпуска и так далее. И поэтому, если ты находишься в этом потоке, тут же подходит такси, тут же появляется Цирк дю Солей. Это все вот как-то так.
То есть вы сделали Медведева счастливым человеком?
Ну, просто Юрка сказал, ну вот, счастье привалило. И мы пошли бегом с ним в магазин, за $1 купили ему костюм, я его переделал, и на следующий день Юра уже выступал.
Мы все-таки должны напомнить публике, что Юрий Медведев – это замечательный мим, артист театра «Таганки», Медведев и Черновы.
Да,
был
потрясающе.
Грандиозный дуэт, который выступал и в 10 днях, которые потрясли мир, и все прочее. Потом он уехал.
Да, и 3 года ездил на такси.
И только благодаря вам, общем, нашел сюда.
Вдруг его такси остановили.
Потрясающе, потрясающе. Он до сих пор выступает в цирке?
Нет, он уже на пенсии.
Уже на пенсии,
он,
да?
Он часто здесь бывает. Угу. Я его встречал несколько раз в Москве недавно. Угу.
А скажите мне, а почему вам вообще вы так любите это слово, это понятие, этот тип, который называется дурак?
Ну, потому что вот как раз я и говорю, было развитие от пантомимы, кроме «все могу», до клоунады, когда «все люблю», через карнавал, когда «мы все вместе». И вот как раз тут рождается дурак, который уже не профессионал, а уже просто личность, которая по-другому воспринимает мир, по-другому живет, которая всегда счастлива. Угу. Поэтому я организовал Академию дураков, мировую, где они, эта вся Академия, оно, как это сказать, оно владеет секретом счастья. И оно раздает людям эти секреты, делится, принимая в свои ряды. Мне сейчас в этой академии 30 академиков очень высокого ранга, типа Жванецкого, типа Бори Гременщикова, там это Регили, мы там множество великих наших радостных сумасшедших, которые преображают мир через радостную любовь к нему. Это вот как раз эти академики.
Перефразирую, Горького дураки украшают мир. Да,
да, есть такое, но правда. И вот у нас есть целый постулат этих самых... Ну, в общем, целый катехизис принципов, и который очень хорошо работает. И поэтому сейчас уже множество людей приходит ко мне на спектакль и говорят, да, я тоже так делаю. Я тоже так делаю. Так как они делают? Первое. Делай только то, от чего внутри дзинькает. Ага. Это номер один правило. Если ты это делаешь, половина дороги к счастью уже пройдена. Постулат номер два. Делай свое дело только с теми, кого хочешь обнять. Угу. Еще 15%. Уже 65% продвижения к счастью. И дальше ты продолжаешь выполнять эти простые правила, и все получается.
Как все просто.
Да?
Как все просто.
Ну, для этого надо всю жизнь прожить, чтобы это понять.
Конечно. А еще такая вещь. Ну, я помню такое классическое выделение. Это рыжий клоун и белый клоун. Вы при всем вашем уме, интеллектуализме и философичности, мне кажется, все-таки рыжий клоун. Я не прав?
Я бы хотел быть рыжим, но да. Рыжий у него все без оглядки. Как ребенок, хочу, могу, все, то это. А мой рыжий, и задумался, а хочу ли это?
То есть рыжий рефлексирующий такой.
Да, постоянно. Он то ли ребенок, то ли философ. И в нем одновременно. Я сам до сих пор как ребенок. То есть я думаю, что все, что я достиг или что у меня получается, это потому, что я сохранил в себе ребенка. И я ко всему отношусь как ребенок. И поэтому как раз вот это в рыжем, как раз вот это слово «ух ты! Ух ты!» Если ты к миру так относишься, что все время «ух ты, ух ты!», тогда и мир такой к тебе такой стороной
поворачивается. Хорошо, а что такое белый клоун?
Белый клоун, я уже все знаю. Да, я знаю, как надо. Ну ладно, помолчи, это нужно вот так. Это белый – это сама уравновешенность, уверенность, определенность. И он знает, каким должен мир. А этот самый все время болтается. И все время все не принимает ничего на веру. И все хочет потрогать. И поэтому такая прекрасная пара. Один все знающий, и другой ничего не ведающий. И поэтому между ними прекрасная такая... Но я, наверное, отправил своего рыжего не к белому, а, наверное, скорее к Пьеро. Пьеро романтическому, грустному, раздумывающему. Но Пьеро, правда, все время думает только о любимой. А я люблю еще подумать о том, как построены эти шарики, которые вертят этот мир.
А вообще тогда вот эта вот классификация клоунов, она ее, видимо, можно распространить и на человечество в какой-то степени.
Конечно, но да? Все-таки белые и рыжие все-таки остались где-то в начале прошлого века, когда очень угу. сильная была тенденция в «я хорош», а ты сиди там в уголку. Но это, конечно, все равно проявляется в какой-то мере во все века и народы. Но все-таки есть века, где это очень сильно, а есть века, когда это уже более-менее выравнивается. Сегодня все настолько перемешалось, что в самых рыжих самые белые, среди самых белых самые рыжие, поэтому уже трудно. У нас даже в политике столько рыжих, да. Хотя это место для белых.
Для белых. Браво, замечательно. Скажите мне такую вещь, а что такое для вас смех? Я вот слышал, то ли читал где-то ваше высказывание, что ваше дело такой смех без причины. А означает ли это, что вы как-то не признаете смех над чем-то, над кем-то, такой сатирический смех?
Ну, я не то, что не признаю. Просто когда-то, когда я вот начинал, и Райкин, когда мне вручил первую премию на конкурсе артистов эстрады, он мне сказал, Слав, ты не переживаешь, что ты второе место получил. Первое место у нас всегда красное знамя занимает. То есть то, что миниатюра, которая связана с политикой. А второе, это как раз вот и есть искусство. Но это самое, как вы еще раз повторите это самое вопрос?
Означает ли это, что если вы признаете смех без причины, означает ли это, что смех такой над кем-то, над чем-то сатирический?
Нет, я не люблю сатиру, потому что еще Райкин говорил, если ты хочешь над кем-то посмеяться или над чем-то, ты должен болеть за это больше, чем он.
Ты но имеешь... Райкин ведь был сатириком.
Да, но он говорил, что ты имеешь право над тем, чтобы сказать сатиру, только когда ты болеешь за это больше, чем сам этот человек. И только тогда ты имеешь право в свою сатиру включать. Если ты со стороны, это категорически нельзя, потому что нечеловечно. Mm-hmm. И поэтому для меня Райкин вот очень близко. Его отношение к сатире и так далее. Но я люблю другой смех. Я люблю атмосферу радости. И даже не надо смеяться. Если у вас, когда вы пришли в зал, полуулыбка, весь спектакль. Это просто идеально. Идеально. Это просто такая атмосфера, такое, ну, «Аллегрия», кстати, вот тот спектакль, который я работал, она переводится как «тихая радость». То есть, это с испанского языка. То есть, я очень люблю, когда вот такая меланхолия. Я люблю меланхолический смех. А на атмосферу такое подтрунивание и легкого такого бриза. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то подхватил. И вот эта атмосфера, где нам хорошо вместе. Это другой смех. Или уже я люблю разгул, когда хохочет так, что бьются об стол. Пугачева пришла на наш первый спектакль. Это был 85-й год в театре эстрады. Заходит в кулисы к нам вот с такой шишкой. Я говорю, что случилось? Я, говорю, так хохотала, передний ряд разбил лоб. Вот это я тоже люблю смех, а просто от живота, когда просто уже невозможно вытерпеть. Вот Карц Вильченко, они как раз давали такой смех. Да. Потому что они не давали отсмеяться, они встроили этаж выше, этаж выше, этаж выше, и это просто начиналось.
И такие паузы они умели еще закладывать. А знаете что, Слава, еще хочу вас спросить. Вам никогда не хотелось вот средствами вашего театра, вашего искусства перевести на язык пантомимы или клоунады какое-нибудь классическое произведение? Гоголя, может быть, Хармса, может быть, что-то из театра абсурда?
Ну, а впрямую нет. Мы, когда в пантомиме были, мы делали, вот я говорил, картинки с выставки по Мусоргскому. И это было практически... Просто вот практически мы реализовали это произведение. Но после того уже мы делали «Ночь на лысой горе», там, по Хармсу у меня был замечательный сценарий, но я на основе его этих самых каких-то, забыл, как называется, анекдотов, я сделал... Пу-пу, го-го, до-до и что-то и до-до. Это самый Достоевский, Пушкин, Толстой и Гоголь. Четыре персонажа, они жили в коммуналке в одной, и, значит, каждый вечер разбирались, у кого спала сегодня муза. И это было разборки, значит, и когда Толстой вытаскивал целую тележку книжек и вываливал в коридор, все понимали, что муза сегодня была у него, и начинались разборки.
Но это все бессловесно.
Это все бессловесно. Ну, сценарий шикарный, но просто нет времени его довести.
А вы не можете себе представить, что вы когда-нибудь заговорите со сцены?
Нет,
причем не на языке, а сисяя.
Да-да, я пробовал и мучился. Я вот пришел тогда к Рязанову, он мне дал текст, и я половина фильма зубрил текст. Мне не было даже времени, чтобы заняться актерской работой. И поэтому я не очень люблю эту работу, хотя она была, может быть, приличная. Я даже не стал смотреть фильм. Это самое, потому что...
Это вот «Привет, дуралей».
Да-да, потому что я не смог отдаться своей стихии, потому что все время зубрил эти буквочки, которые... Я ими не владею, они владеют мной.
У вас были провалы?
Ну, конечно, в первые годы много было провалов. И первое, что мне помог Райкин, я к нему однажды пришел, такой кислый. Он говорит, что случилось? Я говорю, сегодня вообще в ДК пожарных у меня был сумасшедший провал. Вообще не с половины люди ушли. Он говорит, ты что, это вот как раз замечательный момент жизни твоей. Ты вот сейчас, в этот момент, шагнул на следующую ступень. Потому что ты сейчас будешь разбираться, копаться, и пока не докопаешься, не это самое, не... потому что то, что ты шел, плыл по течению, а это твой скачок. И я тогда стал относиться к каждому провалу, как к новому событию моего перехода в следующий уровень.
Какой умный все-таки человек был Аркадий Александрович, помимо того, что он был великий артист.
Он очень много мне помог всяких секретов. Я после него начал высчитывать свои ритмы. Я теперь никогда не работаю больше 3 спектаклей подряд. Он говорит, у каждого человека свой ритм. У него есть паузы, низ, вверх. И я высчитал свои эти самые. После 3 недель я делаю неделю перерыв. После 3 месяцев месяц перерыв. И я знаю все свои. И со временем, с годами я меняю эти ритмы. То есть это очень много, что большие мастера могут поделиться.
Замечательно. Замечательно. Я хочу вас спросить еще о ваших отношениях с публикой. Публика всегда права? Или публика тоже... Или публика, значит, как говорил Зощенко, дура? Или и так бывает?
Дело в том, что... в принципе, я всегда принимаю ту публику, какая есть. Но... Мне везет, потому что у меня формируется моя публика. Она как-то ко мне притягивается. Она уже понимает, ага, куда клонит этот парень, через афишу, через статью, через рассказ друга. Она понимает, кто это, что это за странное существо. И поэтому ко мне липнут те, кому со мной хорошо. И мне с ними хорошо. Поэтому в зале всегда на 90% идеальная публика, которая ждет то, что я хочу сказать. И поэтому это последние половину жизни я просто счастливый артист, потому что у меня всегда самая лучшая публика только может быть.
А какая публика лучше, дети или взрослые? Вот для вас, естественно.
Для меня все-таки взрослые. Хотя я умею работать для детей. И когда у меня родились внучки, мне пришлось повкалывать, сделать даже какие-то фестивали и так далее, и так далее. Я достаточно хороший профессионал, я умею с детьми работать. Но я больше люблю работать для взрослых, потому что дети уже счастливые, а взрослым еще надо помочь, они заблудились. Поэтому я им помогаю выбраться, вспомнить свои мечты и так далее, и так далее.
О России хочу немного вас спросить. Вы как-то сказали, что, причем в недавнем каком-то интервью, сравнительно недавнем, что в России люди никак не научатся жить счастливо. Что вот в Италии, где действительно там, я не знаю, 125 правительств падает одно за другим, люди живут, как Бог на душу положит. И тем не менее они живут счастливо. Они живут с этой своей чашечкой кофе, которую они попивают весь день на углу. Они чувствуют радость
просто,
жизни.
Наверное, по-другому. У русских свой рецепт счастья. Так. Во-первых, меланхолия. Вот то, что во мне, например, сидит. Это, например, вот меланхолическое состояние – это уже счастье. А заунывная песня про степь, про что-то такое – уже счастье. То есть вот эта тоска по, по невозможному. Потому что итальянец не думает о невозможном. Он сразу... Ты знаешь, какой я талантливый человек? Знаю. Потому что если бы я поехал в Голливуд, знаешь, да, конечно, знаю, что тебе туда ездить. Я и так знаю, какой ты замечательный. Пойдем выпьем кофе. А русские, вот бы в Москву, это самое, 3 сестры, мечта, они ей живут. Это самое. Это 2 слова сказал и уже забыл. И уже все нормально. А это просто на полжизни мечта о том, что доедет до Москвы.
Вы свои последние театральные проекты называете паратеатральными. Какой смысл вы в этом сказали? Вы уходите от театра, от искусства?
Я давно уже не занимаюсь театром, он мне уже больше давно не интересен. Так. Это просто мне жалко, что мое детище, снежное шоу или еще там какое-то, оно должно жить. Раз оно родилось, оно такое замечательное, и многим людям дает очень опору, помощь и так далее. Поэтому я слежу, чтобы они были всегда в хорошем настроении, чтобы команда была крепкая и так далее. Но меня уже больше интересует вот как раз последняя моя стезя. После того, как я занимался карнавалами, я понял, что следующий шаг – это, даже не знаю, как сказать, но вот Евлинов назвал это театрализацией жизни. Да. То есть соединил искусство и ежедневность, обыденность. Вдруг в одно целое, и оно вдруг расцвело. То есть он говорит, в будущем вот люди будут жить так, они будут празднично ежедневность свою преподносить себе и людям. И я в последнее время очень сильно вижу, что большинство людей сейчас не хочет смотреть, как другой творит и изображает какое-то произведение, а хочет сама участвовать в творении. И это как только я это поймал, я понял, что надо срочно реализовывать мечту Евлинова. И я, значит, сделал лабораторию во Франции, 4 гектара земли, старая мельница в лесу. И я там сделал полигон такой для испытания этой идеи, театрализации жизни. Я соединил природу, значит, ежедневность и искусство. То есть я добавил природу и убрал между ними границы. И не я это делаю, а публика, которая приходит тысячами туда, а я только даю рецепт, и она отправляется со мной вместе в путешествие. То есть ты создаешь свою жизнь, как создаешь произведение искусства. Угу. И это вот и есть эта формула. Ежедневность превращаешь в произведение искусства. И как раз вот эта мельница наша желтая, она занимается этим. Вы посмотрите сайт «Желтая мельница», и там столько удивительных вещей.
Невероятно интересно, я смотрел.
И иногда бывает, что я даже не участвую, я только говорю, как дураки. И тысячи человек приходят и ведут себя как дураки. Они сами все делают. Они приходят, преображаясь, они создают какие-то события и так далее, и так далее. Только они настолько уже в это включены, что мне даже не требуется помощь для них.
То есть вот этого направления, назовем его евреиновским, театрализации жизни, это уже изменение жизни.
Да, это значит относиться к своей жизни как к чему-то. Потому что все больше сейчас будет этих всяких аппаратов, которые будут заменять нас, и нам все больше можно посвящать свою жизнь своей мечте, творчеству. Творчество – самое великое, что мы можем в этой жизни сделать. Потому что для меня творчество равно счастью. Когда ты реализуешь себя, твои подспудные идеи, твои мечты и так далее, это и есть суть твоей жизни, то, ради чего мы же родились. И поэтому вот это создание вот этих жизни своей как произведение искусства, это и есть счастье, ради которого родился человек.
То есть это уже такое искусство, как жизнестроительство.
Да, 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 именно так.
Да, да, да. И это ведь не только Евреинов. Это когда-то и Сулержицкий об этом мечтал.
Да.
Об этом мечтал Гротовский на свой лад, и поздний Питер Брук. Так что тут у вас много таких,
да,
так,
замечательных
единомышленников.
Да?
Да? Скажите мне, пожалуйста, а тут нет опасности такого тупика? Потому что, ну а куда дальше? Вот уже тут в этом эксперименте так тесно слились жизнь и искусство, а дальше куда двигаться?
А зачем двигаться-то? Будьте там. Если вам хорошо, будьте там. Знаете почему? Я очень люблю Индию. В Индии не как в Америке. Давай действовать, акшен, давай следующее действие, еще что произошло. В Индии ты попал в момент и кружишься, кружишься, и вся публика с тобой вместе. Кружись дальше, кружись. Только не меняйся, уже хорошо. Поэтому нужно находиться в этом месте.
Грандиозно, видите, спектакль влился в наш разговор, и это по-своему совершенно замечательно. Скажите мне, глядя на вас и наслаждаясь этой вашей нисходящей с ваших губ улыбкой, я думаю, а тем не менее, вам приходится в жизни злиться, сердиться, гневаться, раздражаться? Как часто это происходит? Ну, вот... Или вы исключили для себя этот вот спектр эмоций?
Нет, но тут двояко. Во-первых, Академия дураков учит всегда поворачивать лицо к солнцу. Ну, то есть у меня дома на мельнице, например, или в моей команде как-то принято не говорить о плохом. Если ты что-то хочешь сделать, там где-то плохо, иди, сделай, чтобы было хорошо. Если ты ничего не можешь сделать, чего ты об этом болтаешь? Поэтому о плохом вообще никто не говорит. Это самое второе. Мы не читаем газет, мы не смотрим телевидение, мы вообще только читаем книжки и смотрим кино. Поэтому у нас ограниченное количество информации попадает в нашу среду, только та, которую мы, как называется, через сито пропустили.
Ага.
Потому что мне нужно, чтобы 10 моих друзей сказало, сходи, посмотри это, только тогда я пойду. Почитай это, только тогда я почитаю. Нет макулатуры, у нас нет макулатуры. Это я сказал про одну сторону. Есть другая сторона. Трагичность, подлость, потеря друга. Есть многие вещи, но ты не можешь избежать, чтобы жизнь твоя прошла как по маслу. Обязательно. И у меня то же самое, как у всех. У меня была куча моментов, когда просто не хотелось жить, ничего не надо, и все, тупик полный и так далее. Вопрос не о том, что этого нет. Это ты включаешь в разряд счастья. Почему? Девосно. Потому что это все жизнь страстная, включенная. Если ты что-то делаешь до конца, то ты никогда ничего не делаешь чуть-чуть. И если страдаешь до конца, если это самое... Ну, то есть это все и есть наше... только нельзя кукситься, серым быть и так далее, и так далее. Вот это все считается у нас просто глупостью, гадостью и так далее. А все остальное – это часть жизни.
Грандиозно. Другой спектр эмоций. Вы боитесь чего-нибудь? Боитесь старости, болезней, смерти?
Ну, я уже там был. Так. Я уже там был, поэтому уже к этому нормально отношусь. И я через туннель уже этот летал и вернулся. И да нет, я так много в жизни успел сделать, что мне даже не хватает новых вещей, к которым я хочу стремиться. Они все рядом со мной, я уже их делаю. Если я о чем-то мечтаю, я сразу начинаю это делать. Поэтому старость, да, она, я ее понимаю. И я бы, конечно, хотел как можно меньше доставить сложностей моим близким. Вот единственная моя мечта по поводу старости.
А теперь я хочу вас спросить совета вот напоследок. Потому что человек любой все-таки стареет, начинает болеть, отрицательных каких-то эмоций и ощущений, их становится больше, чем положительных, позитивных, уходят люди, которые рядом близкие, друзья. Вот. То есть чем дальше, тем больше в жизни все-таки огорчений, страданий и переживаний. Как оставаться с ощущением счастья?
А у меня ощущение, что вот книжечка появилась «Возраст счастья». Старость нужно переименовывать в новую молодость. Вот тут-то все только начинается. Вот тут только вот эти наши обязанности, наши тревоги, то надо, сё надо. Уже ничего не надо. Уже все в порядке. Детям помог. Это построил. Этим это само что-то сделал. Здесь у тебя уже мягкость, здесь не дует. Вот теперь и начни заниматься то, чего ты хотел. Это самое счастливое время, старость. И поэтому ее надо отменить, переименовать. И, наконец-то, заниматься на всю катушку то, что ты хочешь.
Грандиозно, замечательно. А последний, кстати, вопрос мой будет, будет об искусстве. Вот главный спектакль более важный, чем «Снежное шоу», который, как я понимаю, такой главный, центральный спектакль вашей биографии. Спектакль, который его превзойдет, еще впереди или...
Нет, я уже не хочу больше спектаклей. Они все равно выскакивают. Но я не хочу. Я им не занимаюсь. Они сами меня раз и выскочил. Только что я сделал с Гедоном Крэмером потрясающий, просто любимый наш спектакль «Снежная симфония». Да. Вот после этого еще мы сделали спектакль «Чу». Ну, просто в такую радость, потому что мы работаем в маленьких залах, ну, там, не знаю, 15 рядов. И это самое такое постоянная импровизация. У нас три прекрасных клоуна, которые бесконечно импровизируют. Я не знаю, это... Я бы его бесконечно играл, просто не успеваю. Но дело в том, что думаю, что уже в прошлом веке осталась моя театральная история. И сейчас то, что делает «Мельница», и то, что делает жизнь как произведение искусства, мне кажется, настолько важно найти все эти решения и помочь людям открыть для себя удивительную возможность быть творцом своей жизни.
Слава, сказать, что я вам благодарен за этот волшебный разговор, это ничего не сказать. Спасибо. Спасибо.
С удовольствием. Поговорил с вами с удовольствием.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его героем был Слава Полунин. Артист, мим, клоун, жизнестроитель, философ. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час через неделю.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.